говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента «Новой России». Еще чаще Руслана Хасбулатова представляют как члена-корреспондента Российской академии наук, профессора. Добрый день, Руслан Иванович.
Добрый день.
Я представлю журналистов, которые будут задавать вопросы нашему гостю. Эдуардо Гейдеш, корреспондент журнала «De Noticias», и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». Добрый день. По традиции я зачитаю биографию нашего гостя. Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В этом же году его отец был призван в армию батальонным комиссаром. Через год его как специалиста вернули в Грозно и назначили директором завода «Красный путь». В феврале 1944 года весь чеченский народ был депортирован в Казахстан. Семья Хасбулатовых, мать, трое сыновей и дочь, жила сначала на севере Казахстана, а потом в Алма-Ате. Отца по приказу властей оставили в Грозном, где он и скончался. Работать Руслан Хасбулатов начал в 14 лет, закончил вечернюю школу. С 1960 по 1962 год учился на юридическом факультете Казахского государственного университета, но затем продолжил образование уже на юридическом факультете Московского университета. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Грозненского национально-территориального округа. 5 июня 1990 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. 19 августа 1991 года рукой Руслана Хасбулатова было написано обращение гражданам России. Это был первый документ российского руководства, осуждавший попытку государственного переворота. 29 октября 1991 года на втором этапе пятого съезда Руслан Хасбулатов был избран председателем Верховного Совета РСФСР. 2 декабря 1992 года, в день открытия 7-го съезда народных депутатов, Хасбулатов выступил с программной речью, содержащей критику экономического курса правительства. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе и распустил съезд народных депутатов и Верховный Совет, назначив на 12 декабря 1993 года выборы в новый представительный орган власти – Федеральное собрание. Что было дальше, все хорошо помнят. Лефортовская тюрьма, амнистия в конце февраля 1994 года. Руслан Хасбулатов вернулся к научной и преподавательской деятельности в Российскую экономическую академию имени Плеханова. Он возглавляет кафедру мировой экономики, читает студентов лекции, занимается с аспирантами, докторантами, со стажерами, а также публикует множество статей по различным аспектам политики и экономики. Автор многих книг. Руслан Иванович, эту биографию я взял в справочнике под редакцией политолога Владимира Перебиловского. Вы можете что-нибудь дополнить или исправить?
Ну, там есть какие-то отдельные штрихи, а в целом-то правильно.
Переходим к вопросу. На календаре январь 2009 года. Еще можно подводить итоги прошлого года, строить прогнозы на этот год. Однако, если судить по главным государственным каналам, ключевой новостью в январе пока остается газовый конфликт между Россией и Украиной. До Нового года много говорилось о мировом финансовом кризисе. Я вас хочу спросить, как экономиста, как доктора наук, автора многих книг о международной экономике, насколько эти новости сегодня актуальны для России?
Ну, конечно же, они актуальны, потому что российская экономика вовлечена в мировой экономический кризис и даже в большей степени, чем многие другие страны. А вовлечена она в силу двух взаимосвязанных факторов. Это прежде всего огромный поток нефти и газа, который мы поставляем на Запад прежде всего. И огромный поток продовольствия и машинотехнических изделий, которые мы вынуждены покупать на западном, на мировых рынках. То есть вот эти два фактора, чрезмерный экспорт и чрезмерный импорт, нездоровый, в общем-то, они делают особенно уязвимой нашу экономику и, соответственно, вот даже сравнительно слабое влияние, циклическое падение производства в каких-то отдельных странах на нас отражается в большей степени.
Я попрошу вас как политика и экономиста объяснить нам, что же на самом деле сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной. В чем суть, на ваш взгляд, этого газового скандала? Трудно что-то разобрать по многочисленным путанным заявлениям политиков, чиновников.
Да, это действительно. Кстати, ничего удивительного нет в том, что вопрос запутали, и я не хочу упрекать и своих коллег-теоретиков, комментирующих эти события. Действительно, ситуация-то непростая. Но я бы разделил бы все-таки очень коротко, естественно, на две части, на, собственно, теоретическую и практическую эту часть. Ну, во-первых, мировая экономика развивается циклически. Попытки изменить этот цикл и ликвидировать, так они предпринимались, но это все химера. И все послевоенные десятилетия показывают, что циклический лаг падения и выздоровления экономики, это приблизительно где-то период там, 7-8 лет, иногда чуть больше, иногда меньше. В промежутках между этими осуществляется вот очень мощное падение и такой вот кризисный спад мировой экономики. А предыдущий, кстати, напомню, спад мировой экономики произошел 2001-2002 год. Ну, это первое. Второе. Дело в том, что произошло вот как раз середина 80-х годов, когда заговорили о глобализации, произошло очень мощное соединение международной политики и международной экономики. И международные политические отношения стали оказывать колоссальное влияние на международную экономическую систему. А что касается наших взаимоотношений с Украиной, то здесь в сферу экономических противоречий произошло наслоение очень крупных политических проблем. Это там проблемы и Севастополя, и проблема флота, и попытки как-то, в общем-то, отказаться от каких-то вот прежних соглашений, что Украина суверенна в рамках своих географических границ, какие существовали в пределах СССР. Подозрение, что нынешнее руководство России относится не совсем лояльно к этим существующим реальностям. И все это воедино сплелись в такой узел противоречий и создали вот этот нынешний кризис. Я поэтому хотел бы сказать, ну, конечно, здесь и Украина, украинское руководство пытается решить свои внутренние проблемы. Но отводить все эти причины в адрес Украины и считать, что политика наших руководителей, она идеальна, это было бы неверно. Неверно в силу следующего обстоятельства. Я уже говорил о глобализации и о том, что произошло сплетение экономических и политических отношений. Так вот, эта глобализация требует высочайшей квалификации правительств, финансового сектора, экономического блока правительств. А когда они, не зная, что происходит в мировой экономике, говорят, там кризис, помните, вот как Путин, кстати, реагировал на первый кризис, там, так, лопнувшие пузыри, Фенни, Мэй, вот эти знаменитые. Да, это там американцы, они не умеют управлять, пусть там занимаются, нас это типа не касается. То есть вот такое легковесное отношение к сложнейшим вопросам мировой экономики и мировой политики и формирование правительств на основе каких-то знакомств, это, конечно, имеет огромное значение в развертывании кризиса и в реализации этого кризиса. То есть если сам по себе кризис объективен, но в зависимости от квалификации управляющих систем можно говорить о глубине спада, о легкости его выхода или наоборот о том, что он будет иметь свои колоссальные тяжелые последствия. Вот это у нас и происходит. Ведь у нас руководители часто так вот говорят, что они хорошо знакомы с римским правом и прочие так вот эти вещи с античными реальностями. Так вот, у античных авторов есть такая мысль. Если ты хочешь, чтобы твоя страна спала спокойно, договорись с ближайшими соседями, иначе лишишься этого спокойного сна.
Эдуардо Гайдеш, португальский журнал «The Noticias», ваш вопрос.
Я бы хотел еще по этой теме, потому что иногда кажется, что, несмотря на то, что рынок как-то пришел в Россию уже почти лет 20 назад, ну, скажем, 17, смотря какой рынок, но иногда на Западе не могут понять, как здесь иногда ведется бизнес. Да. Вот, и один очень интересный пример – это именно вот это отношение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Потому что непонятно, почему в такой ситуации, где, в принципе, все тратят деньги, и очень большие, как-то эти два партнера не могут договориться между собой. Да. А факт, что пока не могут. Да. Как вы думаете, есть объяснение для этого?
Я когда пытался это объяснить, нас расстреляли, а меня бросили в тюрьму. Я хочу вам напомнить, что не надо думать, что это есть что-то изолированное, вдруг появившееся вчера или позавчера появившееся явление. Оно появилось вместе с формированием российского капитализма, то есть российской модели капитализма. Когда я, вот, который всю жизнь занимался капитализмом, вот вы знаете, Олег, я всю жизнь занимался не социалистической экономикой, я занимался Канадой и другими западными странами.
Мировые международные.
Да, и я говорил, что так легко рынок не устанавливается. От того, что мы мошенническим образом вручим фабрики и заводы каким-то конкретным группам людей, от этого у нас рынок не будет, от этого капитализм у нас не появится. Так не слушали меня, раз считали, что это красно-коричневый возврат и так далее. Поэтому я вас могу успокоить тем, что я и сам не знаю, как они ведут эти операции. Потому что там непрозрачность исключительная. Время от времени, в период, когда назревают эти публичные скандалы, называются какие-то там УКР, там нефть и газ, там вот Владимир Владимирович Путин назвал это почему-то, именно в накале вот этих страстей называются вот эти фирмы, которые вроде бы там какую-то роль играют. Так это не капитализм, это паразитарный капитализм, вот в чем дело. Я характеризовал российскую модель капитализма как паразитарная модель капитализма, неконкурентоспособная. Они хищнически используют практически те вложения, которые были осуществлены еще в советские времена. Причем то предельно высасывая отсюда соки и не вкладывают. Кстати, кризис мог бы произойти и изолированно от мировой экономической системы, потому что скоро наступит крах вот этих трубопроводных систем, газопроводных систем, нефтепроводных систем. Или вот Чубайс там объявил как величайшее достояние, что он там разрубил, распилил РАО ЕС. Там же тоже десятки, сотни миллиардов долларов надо вложить в эту энергосистему. Ничего хорошего вот такая вот приватизация, она не принесла. Вот подождите 2 года и посмотрите, к чему все это приведет. Вот проблема в чем. Поэтому, и, кстати, еще один фактор. 8 лет, полных 8-9 лет непрерывным потоком в государственную казну идут деньги, нефтегазовые деньги. Как они используют? Да никак. Вот только сейчас, на днях, я услышал, наконец, слова от Путина, что мы будем диверсифицировать экономику. А сколько раз об этом говорят наши профессиональные экономисты? Я не говорю о себе, это неприлично. Вон, приходите на заседание отделения экономики. Вот последние 2 года только об этом и говорят наши экономисты, что нет диверсификации экономики, непонятно, куда идут деньги. Зачем вкладывать их как куда-то там, за что-то там, так вот, вместо того, чтобы вкладывать их в реальное производство, в те же самые железные дороги. Вы знаете о том, что у нас нет даже 2 автомобильных дорог. Из Москвы в Санкт-Петербург и от Москвы туда в Сочи. Попробуйте проехать на автомашине. Измучайтесь. А уж говорить о том, что проехать отсюда до Дальнего Востока, так это вообще, это все сказки, когда говорят, что там есть эти дороги. Вот вам и ответы на вопрос, если я ответил.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях профессор Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задают обозреватель португальского журнала «De Noticias» Эдуардо Гейдеш и сотрудник телекомпании России Александр Евтушенко. Александр, ваш вопрос.
Руслан Иванович, когда мы говорим о газовом скандале, мы говорим о миллионах кубометра газа, там, на миллионах или миллиардах долларов. Это все правильно, да, это экономика. Но нет ли составляющей здесь, вот в этом конфликте, и внешняя политика? Вот вы вспомните, еще недавно Россию ругали за противодействие размещению систем ПРО в Восточной Европе. Потом ругали за действия России в Южной Осетии и на Украине. Россия была тогда плохая, потом плохая. Теперь плохая Украина, Россия это хорошая, потому что мы-то даем газ, это Украина его держит. И как-то вот акценты симпатии все-таки сместились в сторону России, может быть, отчасти благодаря тому, что акценты антипатии появились в сторону Украины. Нет ли здесь какой-то взаимосвязи, на ваш взгляд?
Конечно, есть. Сейчас в этих новых условиях, конечно, появилось очень сильное желание наказать и Украину, и Россию вместе. Вот я вижу, вот формируется вот такое направление политики. Потому что западная политика, надо иметь в виду, она прагматическая политика. Вообще любая прагматическая, с древних времен. Прагматичность политики – это закономерность.
Руслан Романович, а в последнее время, я заметил, стали меньше говорить в России о финансовом кризисе и о возможных последствиях на экономику и политику страны. Это или газовый кризис заглушил эти разговоры, или все-таки власти полагают, что опасность для России миновала?
Нет, я не думаю. Я полагаю, что это они сознательно увели, потому что финансовый кризис – это более серьезное, это фундаментальное явление. Это фундаментальное явление, отнюдь уже не связанное с действиями даже финансовых властей. А газовый кризис – это рукотворное. Поэтому уводят специально общественное внимание на это, с тем, чтобы показать, вот, ах, какая бедность, не украинцы, украинцы хорошие, а вот их правители, вот они плохие. А для нас, мне кажется, это в конце концов разрешится, вот этот кризис, так вот, хотя разрешится он, я думаю, с огромным ущербом для страны, вот, потому что они уже, по-моему, этот кризис их окончательно доконал. Вспомните кризис, с чего начался, с Грузии, и чем он кончился в конечном счете. Справедливо России или несправедливо, такие вещи, в общем-то, не забываются в политике, тем более в ближайшее время. Они не дали плюсовое значение России. С Белоруссией, которая хотела быть вообще чуть ли не вассалом, поссорились насмерть. Это кто? Это тоже отсюда. То есть вот эти вещи, они ведь свидетельствуют о невысоком уровне политики, политиков, их деятельности. Это не забывается. Но тем не менее, поэтому, конечно, Запад будет искать других путей снабжения. Нефти и газа это, несомненно, и найдет. Вот. Но, тем не менее, вот эти вопросы, они все-таки носят второстепенный характер для нас по сравнению с, собственно, финансовыми делами. Вот здесь у нас очень-очень сложное, очень крупное дело. Начиная с того, что у нас, вот говорят, кризис в Америке, вот это, в строительстве. Так у нас же тоже в строительстве кризис. Вся Москва – это есть мыльный пузырь. Строительные объекты здесь московские, московское строительство – это и есть мыльный пузырь. Потому что здесь квадратный метр не должен стоить свыше $1000 в среднем. А так вот от 300, 400, 500 долларов. Самый дорогой может быть $1000.
А если пузырь лопнет, кто пострадает пузырь, прежде всего?
Так пузырь лопнет, но никто не пострадает, кроме тех, которые вложили в этот пузырь.
Простые люди?
Да, конечно, простые люди. А чего, у них нет и не было ничего. А пострадает так называемый кризис средний класс. Они пострадают, естественно. Государственный бюджет пострадает, естественно.
Ну, мы все хорошо помним заботы власти, заботы Кремля вашего периода. Вы, как руководитель государства, занимались сменой общественной, политической формации в стране. Сегодня, как не включишь телевизор, слышишь, как премьер-министр и президент говорят только о газе. Как выгодно его необходимо продать. О чем это говорит?
Ну, похоже, что они считают, что для них самые вопросы, которыми должны заниматься вообще-то министры, заместители министров, конкретно ответственные чиновники, они, как мне кажется и казалось тогда, должны заниматься этими вопросами. А они где-то оставили там, непонятно, чем занимаются министры. Правда, и министров тоже непонятно, потому что, например, вы знаете, есть Всемирная организация здравоохранения. Высший орган вот этой Всемирной организации здравоохранения – министр здравоохранения. Они иногда, министры, делают даже показательные операции над больными. Министры. У нас нет министра здравоохранения. У нас бухгалтер. Раньше этим министерством управлял кибернетик. В общем, грустно за всем этим наблюдать.
Эдуард Агедиш, Руслан Абрамович сказал о том, что Запад найдет новые пути для газа. Португалия откуда получает газ?
Португалия получает из Северной Африки, из Алжира.
Как вы считаете, а в Португалии не хотят заключить контракт с «Газпромом»? Нет таких планов?
Ну, трубы не дойдут до Португалии. Да. Поэтому, наверное, сегодня этот вопрос не очень сильно стоит. Но я думаю, что Запад считает, что поставщик ненадежный, а им все равно, это Украина или это Россия виноват. Поэтому я думаю, что это в средний срок это ударит по России, наверное, сильно.
Спасибо за ответ. А теперь вопрос задавать Руслану Ивановичу.
Вот, я хотел немножко трогать другую тему. Я несколько месяцев назад был в Чечне. Я должен сказать, что впечатляет изменение, потому что я был там уже очень давно. Но мне показалось, что с точки зрения экономии там все надежно. Я бы хотел знать ваше мнение. Вот там видно, что деньги есть, но мне непонятно, Это надолго ли?
Я с вами согласен. Надо отдать должное молодой власти Чеченской Республики. Они действительно восстановили город и много делают для того, чтобы восстановить республику, разрушенную вот этими очень жестокими войнами. Я несколько раз писал и публично выступал со статьями, причем в адрес федеральных властей. Я считаю, что надо было очень серьезно восстановить крупные промышленные объекты. Поскольку не будет крупных промышленных объектов, не может развиваться в целом народно-хозяйственный комплекс республиканский. Но я очень опасаюсь, что там будут возрастать безработица, она и так большая. Поэтому я предлагал и республиканским, и федеральным властям начать выстраивать крупные объекты, в том числе нефтеперерабатывающий завод. Там и нефть-то особенного свойства имеет. В период войны, например, это нефтью прямо вот заправлялись танки и выходили и шли в бой. К сожалению, мне кажется, что это вы правильно ставите вопрос, вот это беспокойство ощущает отсутствие собственной промышленной базы. Я вот хотел переговорить об этом с премьером Путиным, но что-то вот пока что не получается у меня.
Вы, я помню, написали письмо Путину с просьбой назначить вас директором завода.
Которым руководил мой отец.
И какова судьба этого заявления?
Да никак, не захотели в Кремле встретиться со мной и все.
А завод хоть нужен, Руслан Иванович?
Ну, конечно, нужен.
Он до сих пор в руинах?
Ну, конечно, и он в руинах, и нет, по-моему, поддержки у федеральных властей построить нефтеперерабатывающий завод, который тоже нужен. И это я ставлю упрек не местным, не республиканским властям, а федеральным властям. Потому что Рамзан Кадыров со своими помощниками делает очень многое. А вот помощь, большая помощь со стороны федеральных властей надо бы, конечно, оказать вот республике. Это, надо же показать другой образ жизни этой республики, ее населению. Теперь же надо и деньги туда посылать, и многое другое делать. Нашли же деньги вдруг там, Южную Осетию. Меня спрашивают, вот что ж у нас-то тут вот денег нет, это вот, а Южную Осетию нашли. Я не буду судить, там нашли, не нашли, это другой вопрос. Не надо противопоставлять тех и других. Но сюда-то надо вкладывать очень большие деньги, без противопоставления кому бы то ни было.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Олег Кусов, на гостях профессор Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задают корреспондент португальского журнала «De Noticias» Эдуардо Гедеш и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Тушенко. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. Одностороннее перемирие в секторе Газа, объявленное вчера Израилем, сразу же оказалось под угрозой срыва. Как передает израильское телевидение, сегодня по южным районам страны было выпущено не менее 6 ракет. Пострадавших нет. В ответ израильская авиация нанесла удары по предполагаемым местам нахождения ракетных установок группировки «Хамас». Транзит российского газа европейским потребителям через Украину будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили по завершении переговоров в Москве премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Стороны договорились также о ценах на газ для самой Украины. В зоне грузино-абхазского конфликта в результате обстрела села Хурчазу Гдитского района ранен грузинский полицейский. По данным МВД Грузии, огонь по посту полиции велся с абхазской стороны. В Малогобекском районе Ингушетии один человек получил ранение в результате взрыва автомобиля. Самодельное устройство было заложено на обочине дороги в селении Сагапши. Пострадавший брат сотрудника Малогобекской прокуратуры. Ухудшилось состояние здоровья моряков с похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». По сообщению сомалийского бизнесмена, участвующего в переговорах с пиратами, 7 членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. В Москве в субботу вечером совершены 2 нападения на студентов-уроженцев Африки. Ранены 3 человека. В литовском городе Клайпеда в субботу прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убиты 15 боевиков, сообщили сегодня пакистанские власти. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях профессор Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задают корреспондент португальского журнала «De Noticias» Эдуардо Гейдеш и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. Александр в качестве журналиста работал в Чечне на всех военных кампаниях.
Да, с Александром очень давно сотрудничаем.
Да, Руслан Иванович, совершенно правильно сказано, что много сделано, совершенно правильно замечено, что много еще и не сделано, но настораживает меня, например, даже другое. Будут деньги, построим все, но до сих пор ведутся боевые действия, до сих пор сидят боевики в горах, до сих пор нападения, взрывы, обстрелы. Причем перемещается это то с востока там на запад, то с запада на восток, Ингушетия, Чечня, Дагестан. И что же, мы не победили еще? Я имею в виду здравые силы.
Я исхожу из того, что победили. Все здравые силы исходят из того, что победили. А если там где-то что-то не победили, так, наверное, это в интересах чьих-то. Отнюдь не местных властей. Потому что местные власти, республиканские власти, и конкретно назову, там Рамзан Кадыров, конечно, хотел бы, чтобы там был полный мир и порядок. А, скорее всего, какие-то другие силы, которые строят свою политику, исходя из того, что, ага, вот здесь, видите, все неспокойно, поэтому мы не будем вкладывать средства, поэтому мы не можем делать то, поэтому мы не можем делать все, поэтому мы не можем строить там нефтеперерабатывающий завод в этой республике, лучше построим его в другом месте. Вот те силы, скорее всего, и не заинтересованы в полной стабилизации.
Руслан Иванович, главное событие прошлого года, по мнению многих экспертов и журналистов, политиков, это, безусловно, российско-грузинская война в августе прошлого года. Есть ощущение, что на этот раз вооруженные действия на Кавказе взбудоражили весь мир еще больше, чем это было в 90-х годах. Но это о чем говорит, что Кавказ имеет столь серьезное значение для всего мира сегодня?
Кавказ имеет такое же, не меньшее значение, как и Ближний Восток для всей мировой политики. И это очень ясно понимали те люди, которые говорили еще в начале 90-х годов, что нам нужен стабильный Кавказ. Я вот тоже пытался изо всех сил обратить внимание на необходимость иметь стабильный Кавказ еще Ельцина. Ну и тогда не получилось. И сейчас не придают этому значения. Считается, что кризисы управляемые носят характер. Но любой кризис, крупный политический кризис, носит управляемый характер до определенного предела. Когда нарушаешь этот предел, этот кризис становится неуправляемым. Вот тоже произошло на Кавказе, и с трудом загнали его, вот как Александр говорит, в конце концов, победили мы там или нет. А в более таком вот, в своем вот радикальном развитии мы видим вот Ближний Восток. Если не будет решен вот этот кавказский кризис, если не будут установлены дружеские, братские отношения России со всеми и самостоятельными государствами, и с теми народами Северного Кавказа, то Кавказ преподаст очень жестокие уроки не только правителям, но и народу. Кавказ, вот повторяю, имеет огромное, колоссальное геополитическое значение. Это огромный регион с неспокойными, с разнотипными уровнями экономического, политического, культурного развития, которые находятся во взаимодействии, которые находились во взаимодействии на протяжении многих столетий и выработали свои какие-то культурные формы взаимоотношений. И грубо оказывать воздействие, рубя с плеча по этим связям, что вот пытается делать там с начала 90-х годов, это обернется очень большой бедой.
А если руководство России специалисты по Кавказу?
А у руководства России нет специалистов ни почему. Там есть специалисты, ага, ты мой знакомый, мы с тобой учились. учились так. Ага, а я учился с этим. Тот учился с этим. Тот воспитывался там в детском саду, а то и в яслях, там где-то еще. Такое отношение. У них нет специалистов вообще. У них боязнь перед специалистами. Боязнь перед специалистами.
Но в то же время Кавказ изучают и эксперты. И...
У нас страна огромна талантами. Это не секрет. У нас всегда были талантливые люди. И есть талантливые люди и сейчас. И экономисты, и политики, и юристы, и, так, и множество, и философы. Так, очень много талантливых людей. И специалистов по Кавказу, и специалистов по Сибири, и по всем этим ближневосточным делам. Но они вне политических консультаций. Они вне сферы оказывания влияния на эту политику. Политику делают вот конкретные люди, которые, конечно, непригодны вот в эту эпоху глобализации. Конечно, они вот со своим мышлением и, наоборот, накаляют этот кризис.
Эдуардо Гейдеш, ваш вопрос.
Вот по поводу Северного Кавказа. Я слышал часто, что именно вот власть как-то реагирует неграмотно. Вот, в принципе, есть проблема, надо как-то силой его решать, а вот эти проблемы остаются потом как подводные камни, которые появляются, когда не надо. В прошлом году в Нальчике, говоря там с муфтием, он сказал, что для распространения радикализма самый важный фактор – это недовольствие, которое есть у молодежи сейчас, потому что нету перспективы, нету работы. Да. Несмотря на то, что считается более-менее спокойная республика, все равно людям, кажется, делать нечего, и появляются такие феномены, как было в октябре 2005 года. Что надо делать, чтобы молодежь в Кавказе видела какой-то другой путь, нормальный путь развития?
Вот когда эта молодежь, кабардинская, балкарская, там, осетинская, дагестанская, чеченская, ингушская, когда она выезжает за границу, вот, например, в излюбленные мной там, скандинавские страны, или там в Париж, или в Германию, вот что они видят? Прекрасно живущее население, неоновые огни вечера. Полицейского, которого днем и с огнем не сыщешь, вообще его там и нет. И танцплощадки, и разные там эти театры, огромное количество. Вот, и библиотеки, и эти танцплощадки, работающие чуть ли не до утра. А утром все идут на работу. То есть полным ходом идет производственная жизнь, раз, и есть где хорошо отдохнуть. Что вы скажете о наших городах, о Северокавказске? 4 часа темнеет, 5 часов темнеет, зимнее время. Все, пустынные улицы, некуда идти. А если пошел где-то 2-3 места, не поймешь, там привезут тебя живым или нет. Так создайте, вот, 8-9 лет, огромный поток нефтедолларов. Так почему же этим районам, так же, как и другим районам, регионам России, не создали вот такой образ жизни? Создали для себя. Вот создали возможность в зимний период, в 2-недельный отпуск. И все начальники, богатые люди уезжают как раз вот наслаждаться тем западным образом жизни. А миллионы людей, которые не имеют возможности это делать, остаются вот в течение 2 недель проводить вот эту свою скучную жизнь вот в такой вот очень отсталой экономически, в культурном смысле особенно, в таких условиях немыслимых. Вот это главное. То есть правительство не сумело справиться с теми задачами, которые оно обязано было решить, имея такие колоссальные финансовые ресурсы. Вот в этом главная проблема. Я думаю, что если бы такие деньги были вот у коммунистов вот Горбачевской волны, они бы справились с этими делами гораздо лучше. Это я говорю как человек, который провозгласил смену социализма на капитализм. Я сказал, что после ГКЧП, что все, нам надоело это вранье, что все, нам надоели плохие условия, что мы должны избрать другую общественную экономическую модель развития. Это я провозгласил на Верховном Совете. Вот теперь я должен констатировать, что, к сожалению, вот я ошибся. Вот те люди, которые возглавили вот это капиталистическое преобразование, и первое, и второе, и третье, они оказались не в состоянии осуществить эти задачи.
В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях профессор Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задают корреспондент португальского журнала «De Noticias» Эдуардо Гейдеш и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. Александр, ваш вопрос.
Руслан Иванович, пока Америка думает, как будет жить с Обамой, пока Европа думает, как не замерзнуть, Пока Россия, наверное, думает, как все-таки достойно удастся выйти из этого газового скандала, продолжаются военные кампании на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане. Да. Серьезное противостояние, а на секундочку, двух ядерных держав, Индии и Пакистана уже на границе. То есть льется кровь. У вас был миротворческий опыт в первую чеченскую кампанию, тогда вот центр в Толстой юрте. Может быть, вы знаете, как перестать убивать-то друг друга? Как-то Совбез ООН, по-моему, не очень это знает.
Да, и Совет Безопасности не очень эффективен, и наиболее крупные державы тоже неэффективны. Вот, в частности, Америка вспоминает об этом кризисе только в последние месяцы, когда он освобождается от президентства. Вспомните Джорджа Буша-старшего. За 2 месяца он сам поехал в Иерусалим, Тель-Авив. Линдон тоже поехал буквально за месяц до того, как уступить в свой пост. Вот сейчас тоже мы видим новую активность и Буша, и пока что на эту тему мало высказывается Обама, правда. Но, в принципе, вы совершенно правы, что вот эта страшная угроза геополитической войны у нас серьезно никто не занимается. Вот я тоже время от времени пишу статьи на эту тему, предсказывая какие-то там возможные неприятности, если этому предмету не будет уделено должного внимания. Но, говоря откровенно, трудно, вы знаете, Александр, трудно сказать, что надо конкретно делать. Так, если не будут очень серьезные усилия, приданы решению этой проблемы. Это надо, чтобы сели за один стол, специально посвященный этой проблеме. Хотя бы вот в рамках вот той же самой вот восьмерки, великой G8. Вот это надо хотя бы вот сесть и посвятить специальное заседание изучения этой проблемы. Тем более, что там время от времени приходят миротворцы во власть. Вот нынешний министр обороны Барак, кстати, израильский Барак, вот когда он был премьером, так ведь он же предлагал фактически вернуть 95% территории, на которые претендуют палестинцы. Но вот покойный, вы помните, глава Палестины, он тогда отказался и, как мне кажется, упустил исторический шанс вообще-то решить вот несколько лет тому назад эту проблему. Конечно, пока не будут урегулированы и четко поняты всеми конфликтующими сторонами вопрос о территориальной принадлежности, то никакого мира там не будет. Следовательно, чтобы как-то решить этот вопрос, надо великие и сверхвеликие державы очень серьезно взялись за решение этой проблемы. Мне кажется, так. А так, походя, ради там, знаете, вот такой политической конъюнктуры подходить к этому вопросу, что осуществляется в последние несколько десятилетий, таким подходом не решишь.
Эдуард Гейдиш, ваш вопрос.
Вот в мировой экономике до сих пор очень большая проблема то, что большая часть человечества не имеет доступ к необходимым вещам для жизни, даже не имеет питьевой воды.
$1.5 в день.
Что должна делать, вот, скажем, ну, или G8, или да, развитые страны? Что вы предлагаете, чтобы начинать как-то решать вот эту проблему?
Я предлагаю прекратить вот эту возню между собой. Россия с Украиной, Россия с Грузией, с Европейским Союзом, с Америкой. В конце концов, вот понять, что есть проблемы и угрозы более высшего порядка, чем стоимость этого газа. Решить эти проблемы и всем вместе разработать перечень геополитических проблем, к числу которых и относятся проблемы энергетики, воды, пресной воды, естественно, палестинская проблема. То есть вот перечень конкретно геополитических проблем, без решения которых человечеству придет вообще-то очень к печальному концу. И составить, естественно, очень крупные международные рабочие группы и приступать к их решению. Но прежде всего надо вот эти раздражающие людей эти проблемы решить. Уже сколько лет перед Новым годом появляется этот знаменитый представитель прессы от «Газпрома» и начинает там рассказывать сказки по поводу того, как хорошо ведет там «Газпром» и как плохо ведет себя там какой-то там украинский деятель.
Но «Автогаз» прав, себя плохо ведет как раз перед Новым годом.
Ну да, вот они ведут.
Только «Газпром», наверное, не лучше.
Да, я считаю, «Газпром» не лучше. Так вот, я говорю, что надо прекратить вот эти мелкие проблемчики решать, а приступать к решению крупных проблем, о чем вы и говорите. Но для этого надо понимание всех крупных, богатых стран, которым себя представляют наши правители, хотя это далеко не так, но пускай причисляют Россию тоже к богатым странам и участвуют самым активным образом в разработке вот этих крупных геополитических проблем и привлекают наших ученых и специалистов к их разработке и реализации. Специалистов-то у нас хватает.
Руслан Иванович, я хочу вернуться к теме Грузии. Произошла страшная война, 5 дней, но погибли люди. Да. Когда вы были в руководстве России, тоже была война в Абхазии, да, и Южной Осетии. Вот вы можете сравнить отношения тогдашних властей России с своим коллегам в Тбилиси и сегодня? Мы же знаем эту вот фразу Путина о том, что он намеревался сделать Саакашвили. А вы, насколько я помню, помогли Шварнадзе покинуть пылающие Сухуми.
Да, я думаю, что очень сильно чувствуется эта разница. Вот действительно, это мне уже приходилось говорить о эпизоде с Шварнадзе. Но, может быть, менее известен другой эпизод, когда меня соединили с наступающими на Цхинвали министром обороны с грузинской стороны. Это было удивительно, как умудрились соединить вот той обстановке. Я его попросил, я говорю, я тебя прошу не как глава российского парламента, а как кавказец кавказца, я говорю, прислушайся.
Вы имеете в виду Китавани?
Да, Китавани. Я говорю, прислушайся к тому, что я говорю, и просьба, убери все свои отряды. Потом мы, я говорю, сядем за стол переговоров и учтем интересы всех сторон. Он говорит, дайте мне подумать. Через час позвонил и сказал, я, говорит, отдал приказ увода своих отрядов. Вот так, такое было отношение. Конечно, каким бы ни был грузинский президент, это грузинский президент. И надо относиться к грузинскому президенту как руководителю этого государства. Так, к сожалению, мы видели совсем другое отношение. Так, конечно, это накладывает дополнительные осложнения между нашими народами, между нашими правительствами. Этого не должно быть. Так это как раз свидетельство, то, о чем я говорил, что все-таки надо знать, что ты государственный деятель, государственный руководитель. Этому надо учиться долгие годы. Так что здесь есть очень серьезная проблема.
Что же все-таки с Грузией делать?
Ну как, что делать? Грузии не надо ничего делать. У ней своя политика, с ней надо вести так, как ведут. Ну, проиграла она, так, и многие проигрывают эту войну. Проиграла и оказалась наказанной очень серьезным образом. Так что же еще от нее хотеть? Вот надо налаживать нормальные отношения. Надо налаживать отношения и с этой грузинской государственной администрацией.
Александр Тушенко, ваш вопрос.
Руслан Иванович, ну вот как вы себя сейчас чувствуете в ранге все-таки бывшего политика? Вот Михаил Сергеевич, бывший политик, да. Не знаю, Григорий Явлинский, Шахрай. А как вы себя чувствуете? Вы не есть какая-то обида на то, что вы не удел, скажем так?
Огромные есть обиды, и чувствую я себя плохо. И сравнивать с Горбачевым там или с именами невозможно. Потому что меня коварством, предательством и силой отстранили от власти. Незаконно. И бросили в тюрьму. И до сих пор не реабилитировали. Так что слово то, что вы сказали, обида, это ничего не говорит. Это слишком слабое слово. Это, можно сказать, смертельная обида по поводу несправедливости. Мне казалось, что у Путина хватит достаточно смелости, чтобы предложить парламенту, так сказать, вот реабилитировать Верховный Совет, съезд народных депутатов, дать работу всем. Ведь многие из нас поумирали, и нет обид. А от горечи этого несправедливого к себе отношения. Многие не устроены. У меня 2 года сын не работал. Только потому, что у него фамилия Хасбулатов. Так что нельзя сравнивать с тем, что как потерял великую державу Горбачев. И как требовал Хасбулатов соблюдения каких-то правил, о верности которых подсказывает и диктует даже сегодняшний кризис. Я же говорил, что вы что делаете? Что это за капитализм? Нет саморегулируемого капитализма. Вот, пожалуйста, теперь вы увидели. Фактически оправдались еще раз принципиальное положение, которое я излагал. Вот этот кризис как раз он подтвердил, что прав был Хасбулат.
Эдуардо, у вас есть еще вопросы?
Да, сейчас один мой коллега, который находится на Украине, сказал, что говорят там с людьми, он удивился, что люди боятся Россию. Именно с военной точки зрения боятся, что может быть война. И мне это показалось как-то невероятно. Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу этого. Есть поводы, чтобы бояться?
Реальной войны, мне кажется, не будет. Но дело в том, что политики ведут себя так и разговаривают таким языком, что простые граждане вот чувствуют, что от этих людей можно ждать всего, что угодно. Они слишком напряжены, они слишком жестки, они как-то в споре слишком вспыльчивы, вспыльчивы не в каких-то там вот таких обытейских, житейских делах, а в таких вот очень опасных вот вещах, как отношения с другими странами. Вот это, конечно, отдает прохладой, отдает вот такой холодностью, вот такой опасностью вот таких людей. Вот поэтому мне кажется, что вот эта гражданка, которая вам высказала эту мысль, она имела какое-то основание говорить. Хотя я подчеркиваю, что с моей точки зрения, ну невозможно, конечно, война. До такой степени это, конечно, не дойдет никак.
Руслан Иванович, а как сегодня проходит вот ваш рабочий день? Нам интересно, когда вы просыпаетесь, делаете ли вы зарядку, когда уезжаете в вуз, как любите отдыхать, какие книги читаете? Многие в России сегодня больше смотрят, слушают, а меньше читают.
Да, вы знаете, вот те, кто слушает и больше смотрит, они не пишут. Тот, кто пишет серьезные книги, он, конечно, вынужден читать очень много. И тот, кто выступает, тот, кто читает лекции перед студентами, какая-то опасная аудитория студенты, вы знаете, высшего учебного заведения, университетов, институтов.
Ее невозможно обмануть.
Невозможно, поэтому приходится читать очень много. Вот, кстати, вот, хотя это не принято вообще-то о своих болячках говорить, вы знаете, я почувствовал в последнее время ухудшение зрения. Кстати, сегодня утром был у врача, и мне говорят: Руслан Имранович, у вас, говорит, резко ухудшилось, вам надо заменять очки. У меня был -2, -3, вот теперь на другой очки, говорит. У вас, говорит, очень высокое напряжение глаз, вы, наверное, много читаете. Так, приходится много читать. Так особенно приходилось и приходится читать в связи с тем, что я написал 7 книг, посвященных вот этой теме «Кремль в современном состоянии», так сказать. Первая книга, она посвящена полностью развалу СССР, а последняя книга называется «Государство Путина». И первый переворот, и второй переворот, политические системы и прочее. Когда я писал эти огромные книги, то, как вы представляете себе, мне пришлось читать, конечно, колоссальное количество работ, начиная с античных авторов, так и современниками. Вот что касается этого вот чтения книг. Ну, как провожу? Я вообще-то, мне 6-7 часов, это более чем достаточно. Даже, можно сказать, 6 часов.
Для сна?
Да, для сна. Ну, возле кровати у меня всегда гантели. Так стою я, кстати, легко. Я знаю, мои коллеги, вот они любят понежиться, так вот некоторые мне говорят. Нет, а я не люблю. Вот я если проснулся, я должен встать. Все. Так, я думаю, хоть если в 3 часа я проснулся, я должен встать. И тут же взяться за гантели, привести себя в форму, тут же в душ заскочить. Так, и, к сожалению, я чуть ли не каждый день бываю в институте, в Плехановском институте. Все равно у меня очень много дел, аспиранты, и докторанты, и студенты, и там заграничные дела, множество, так, звонят отовсюду. Потом еще и отделение Академии наук приходится, конечно, тоже работать, там тоже и выступать. Там, так. Потом в экспертном совете ВАКа приходится, там, тоже смотреть вот иногда вот некоторые дела. Ну, конечно, много. Ну, что ж поделаешь, это жизнь-то интересная. Так. Но обида, вот если повторить словами Александра, обида. Не просто обида, а вот просто огромное, огромное ощущение несправедливости. Огромное ощущение несправедливости, конечно, есть.
И по традиции журналисты выскажут свое мнение о сегодняшней беседе с Русланом Хасбулатовым. Александр Ретушенко, ваше мнение.
Приятно просто поговорить с умным человеком и понять, что никакой вы не бывший, Руслан Иванович. Вы нормальный, сегодняшний, здравомыслящий человек. А то, что там ранги всякие потеряли, да и бог с ним. Спасибо вам.
Эдуардо Гедеш, португальский журнал «De Noticias».
Ну, я думаю, что было интересно говорить о таком широком круге проблем, которые, ну, ежедневного и проблем до всемирного масштаба. И было интересно тоже знать, что ваши предложения, которые звучали в начале 90-х годов, еще как-то отражаются в настоящей кризисе.
У Слава Ивановича богатый опыт политика и большие знания мировой экономики. Руслан Иванович уроженец Кавказа, чеченец, и в то же время ему близки, оказывается, скандинавские страны. Это говорит о разноплановости интересов. Руслан Иванович пишет книги, и многие кавказцы убеждены, что вот только этой работой он не должен сегодня себя загружать, а требуется, конечно, еще и практическая деятельность. На Кавказе Руслан Иванович помнит хорошо и надеются, что все-таки его знания лягут еще и в практическую плоскость. И кавказцам обидно, имея таких политиков и экономистов, прозябать по-прежнему, находиться под управлением некомпетентных руководителей. Вы слушали программу «Радио Свобода лицом к лицу». У нас в гостях был профессор Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задавали Эдуардо Гейдеш, португальский журнал «De Noticias», и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».